течением времени любой праздник, он меняется. Любое восприятие события меняется. Вообще не может быть такого в жизни, чтобы все воспринималось одинаково всегда. Это некий миф, который может находиться в каком-нибудь неосистском сознании. Мы можем думать о том, что праздник, как скажем, преображение не изменился и не изменялся. Но здесь я могу посоветовать просто пресвитера Николая Афанасьева, его книгу о изменяемости и неизменяемости богослужения. Она есть в интернете в этой формате, и если кого интересует, он там прослеживает. Он там, во-первых, показывает, что все изменялось. И самое главное, не в том дело, что все изменялось или не изменялось. Важно, как мы к этому относимся. И, допустим, вот сегодняшний праздник, он кардинально менялся в течение своей истории. Сегодня он практически заглушен тем, что его обозвали спас, просто унизили и растоптали. Я считаю, что этот праздник преображения рядом с освящением плодов, это как русский язык рядом с украинским. Как верно замечал бывший президент, вернее нынешний президент Ющенко, он говорил, что нельзя русскому языку позволять быть на равных правах с украинским, иначе русский язык задавит украинский. В этом смысле нельзя было позволить, чтобы освящение дорог было в один и тот же день вместе с преображением, потому что о преображении, собственно, все уже и позабыли, и помнить не помнят, основная часть прихожан. И так случается, что вот это освящение дорог, которое само по себе прекрасно, это сам по себе праздник, он должен рассматриваться отдельно и быть отдельно. Не могут быть двое близнят вместе. Один из близнят это близнятка жирафа, а другой близнятка крокодила. Они не могут быть вместе. Вот получается, что в народном сознании эти праздники, первый спас, второй спас, первого спаса вообще нет в уставе. Это вообще самочинное такое проявление. Его вообще нигде нет никак. Даже нет этих молитв, которые они читают, берут из сегодняшнего дня и читают, значит, читали в субботу.
А когда это ввели первый спас?
Я думаю, что это не вели, это момент пограничной России и Украины. Дело в том, что у нас Россия и Украина в разное время собирают урожай, и наверняка я не могу датировать, потому что в документах этого нигде нет. Это до сих пор нигде не документируется. То есть это до сих пор все контрабанда. Это такая народная, фольклорное творчество. Само по себе хорошее, конечно. Но, тем не менее, нельзя его путать с праздниками. То, что Маковеев стали почитать от того, что в этот день, в тот день освещает мак там и мед и так далее, то это чистая случайность. И да и то Маковеев воспринимает как события, а не как людей. Вот. То же самое можно сказать и о празднике Преображения. Я к чему это говорю? Это к тому, что на сегодняшний момент настолько этот праздник непонятен и не воспринят, что приходится его, к сожалению, пояснять. То есть в этом смысле, смотрите, мы уже видим, что византийская икона напрочь не понимает исихазма. Та вот икона, которая везде написана, она совершенно антиправославна. Совершенно. Она полная абсурд. Почему? Потому что то, что изображается как свет, выходит препятствием на пути Христа и человека. Там апостолы жмурятся и падают от того, что идет свет. А между прочим, свет – это то, что соединяет Христа и апостолов. Когда они ощутили себя во свете, и когда Христос пред ними преобразился, тогда им стало хорошо с ним, и они хотели с ним быть. На иконе же изображено совершенно обратное. Какой-то прожектор, значит, на них направили, они, как те фрицы на плакатах, падают, как тараканы, они, значит, под фумигатора. они все падают, потому что и на них направили свет Божий. Так разве так люди, это писали совершенные писаки, которые даже не то, что я тоже не исихар, но я читал хотя бы что-то о них, я что-то знаю. Поэтому говорю не из личного даже опыта о том, что свет Божий привлекает человека, а из опыта эсихастов и текстов Григория Паламы и Максима Исповедника, скажем так, двоих, хотя бы двоих. Я уж не говорю о Симеоне Новом Богослове, который пишет о свете, как о причастности собственной, как о том, что он светился. Ну и вы помните, Франциск Ассизский тоже об этом говорил. Но когда Симеон Новобогослов говорит, что он светился, это хорошо, а когда Франциск Ассизский, значит, он прелесть. Вот, это прошу запомнить, что надо отличать прелесть от непрелести. Прелесть — это когда у врага, а когда у нас то же самое, то это уже благодать Духа Святого. Вот. Что касается этой иконы, я не против самой иконы, я против того понимания, которое насаждается в людях. Кажется, что Христос преобразился, апостолы попадали, и этот свет, он как бы существует сам по себе. Вот вы знаете, вот фотоны, да, вот мы фонариком светим, прожектором, и в этом смысле мы можем видеть свет, существующий как объект. Ну, немножко объективировать его. Ну, например, поток света, да, или свет, направленный в глаз, он уже как-то выглядит, как-то он преломляется. И в то же время свет мягкий, вот дневной, вот сегодня, вот мы вот это видим, видите, вот это все свет. Мы ведь видим свет, все анатомии учили, глазки мы изучали, что мы с вами видим свет. Вот это есть свет. И если смотреть, ну он отраженный, конечно отраженный, но это тоже есть свет. И вот свет Божий — это отраженный свет. Не свет сам по себе, как бы некое фотоновое, поток фотонов, а свет, через который, посредством которого мы опознаем. И вот Владимир Николаевич Лоский, он посвятил этому немало трудов, но в своем мистическом богословии, последняя глава этого воскресения, но в главе о преображении у него есть тезис совершенно святоотеческий о том, что на преображении не Христос изменился, а глаза у апостолов преобразились. Не глаза, в смысле, как вот это орган, что ли, зрение, а восприятие преобразилось. И они увидели, что он всегда во свете. Вот почему бесы его боятся, вот почему болезни от него убегают и прочее, прочее. Теперь благодаря чему? Я этому хотел посвятить. Да, раздайте, чаи, здесь уже утанчика нету. Есть, нету, нету. Это как это, знаете, это... Не, как его? Мигалка работает или не работает? Так вот, я забыл. Ага. В общем, первый тезис. Свет не есть свет как таковой, а есть некоторая видность. То, что мы видим. Мы видим Христа, потому что мы в Его свете. Мы видим Его подлинным, потому что мы в Его свете, но мы не видим Его света. И откуда вообще этот свет придумали богословы? Смотрите, сказано в Евангелии, что он преобразился, и лицо его просияло, но и одежды стали белые, как снег. Или иначе говоря, как такие белые, что и никакой белильщик не может их выбить. Но лицо просияло, это не значит, что из лица последовал напор света. Совершенно, вы знаете, совершенно какое-то атеистическое, натуралистическое восприятие этого события. Писали, словно бы какие-то атеисты, насмехающиеся над этим праздником, описывали эти иконографические изображения. Как будто бы дело в том, что из него из глаз пошли фонари. Фонарики стали. Дело не в этом. А дело в том, что они его наконец-то увидели, как светил он. Как яркие его очи, как светло его лице. и как даже светлы его одежды. Потому что одежды не случайны здесь. Может, кому покажется, что, а при чем здесь одежды? Христос-то просветился. Вы знаете, как в этом «Человек-невидимка» в первой версии, если кто читал об этом сочинении, в первой версии «Человек-невидимка» стал невидимым и как бы с вещами тоже, вещи тоже стали видеть. А уже потом он стал доработать, там его он стал есть, пятки стали видны и так далее. Так вот здесь смотрите, преображается Христос, но почему он преображается с вещами? Да потому что в иудейской традиции, в иудейской парадигме, даже это не собственно иудейская, это античная парадигма. В античной парадигме человек и вещь это было одно. Отсюда весь фетишизм и амулеты. Человек, вещь это одно и то же. Можно было победить врага, снять с него скальп и повесить на пояс, и ты обладал силой врага. Потому что ты часть этого человека себе как бы инвентаризировал. Так и здесь. Если жена кровоточивая касается вещей Христа, одежд, она исцеляется. Но не потому, что он носил особые вещи, у которых там были могучие возможности. А потому что он воспринимался вместе с вещами всегда. И если бы Христос преобразился пред лицем средневекового человека, который начал уже отличать человека от его вещей, тогда, кстати, начали отличать человека от вещей очень поздно. Очень поздно. На рубеже первого тысячелетия только. А до того человек, который облачен, он, значит, и есть. Если человек облачен в царской одежде, значит, он и есть царь. Человек, который облачен в патриаршей одежде, он и есть патриарх. До сих пор есть такой рудимент. Священник, если не облачен как священник, он не священник. Не верите? Опа, уже не священник. Оп. Как мужик, не мужик. Уже в законе Божьем. Понимаете, а это не потому, что это ошибка, это просто анахронизм.
Ну, генерал без погон тоже не генерал.
Тоже не генерал. Достаточно сорвать с него погоны, потом можно его не слушать. Да, да, да. Так вот смотрите, есть это архаичная форма восприятия. Сегодня это архаизм, можно сказать, несколько странный архаизм. Как это так? Священник 20 лет, допустим, служил, его все знают, там, допустим, уважают, и вдруг он пришел на освещение квартиры или машины и забыл, скажем, требник, забыл свои облачения. И он не может начать священнодействие, потому что у него нет облачений. Это непонятно, если рассматривать в 20 веке. А если рассматривать раньше, это все понятно. Так вот я к чему? К тому, что Христос и его вещи, это суть одно. Если бы у него были тапки или сапожки, они бы тоже преобразились, просто потому что люди исцелялись от платков и опоясания апостола Павла. О чем это говорит? О том, что платок и опоясание Павла – это одно и то же, что Павел, что его платок, это воспринимается как нечто цельное.
Ну, а тень?
Даже тень Петра, да, конечно. Хотя тень, оно ближе к делу, как бы вот он идет, и вот его тень. Тень тоже принадлежит Петру. В общем, это первое. Теперь второй вопрос. А вот Валентина спрашивает, а каким образом они увидели, что произошло, собственно говоря? Они ведь всегда с ним были, за ним следовали, и они вот так получилось, что они увидели. Иначе говоря, что нужно сделать, чтобы нам тоже увидеть? Что же сделать? В Писании говорится, что они что делали? Они молились. Причем молились долго, так что аж заснули. Вот. Это нормально, потому что как бы вот это есть православный А вот смотрите сюда, я хочу сказать, есть православное стояние на коленях, да? Вообще православная молитва, она стоячая, так? Уже позднее православное. Потом есть коленопреклонение, есть православное, где человек стоит на самих вот коленях, на менисках, так? И ровненько. А есть западное, если вы видели западные фильмы, или, может быть, западные люди в основном-то садятся на попу. Вот они на коленях, но они присаживаются. И вот в такой позе вполне-то можно и заснуть. Это довольно-таки спокойная поза такая. Если еще преклониться о камень, как мы знаем, вот есть моление на камне, скажем, у Христа Иисуса. Зачем ему камень? Спрашивают. Он же не влез на него, как Серафим Саровский. Он опирался на него. И это традиция, особенно католической церкви, они садятся поудобнее, так как наши бабушки им уже всем под зад бы дали колено, за то, что они так садятся. Да еще они на что-то опираются всегда, вот так. Если видели, может быть, пастырь, они так держатся там такая ручка. Да, и они молятся. Это давняя традиция, и иудеи благочестивые, они тоже искали себе опору. И вот моление на камне, и, видимо, они там находили камни, все было удобнее. И в этой позе вполне можно заснуть. То есть они молились, молились и заснули. Но как это возможно, вопрос нельзя относить к апостолам. Потому что у нас нет никакой методологии. И Евангелие не описывает что-то необычное, что делали апостолы для того, чтобы увидеть Христа. Они, собственно говоря, ничего не делали. Это исключительно заслуга Христа.
Он им открыл это видение.
Да. Это не они, это Он сделал. Это как когда, знаете, Он кого-то исцеляет, Он требует только веры, открытости. Я думаю, что та молитва, которая была у них накануне, многочасовая, так полагаю, молитва, она открыла их души. И они даже заснули от усталости. И вот открытые души и боготворящий Христос. И тогда получается чудо, да.
А что же они сильные пророки не взяли пример, как он молился, вложил голову между колен? Да, вот поза интересная.
Ну, пророк Исаия 3 года голову
взяли. Илья. Пророк Илья, помните, как он молился?
Не, ну да.
В 20 главе книги Исаия описывается, как Бог ему повелел, и он 3 года голым ходил. И тоже же мы не берем с ним.
Говорят, что голым у них считается, что в нижней одежде. Это считается, что уже голый мужик.
Ну и в нижней одежде.
Так подождите, у них же было одно вроде такое все. Нет? Их даже изображают на иконах. Так вот. В одном индийском таком простыня такая. Ну не знаю, может быть. Ну да, да, может быть.
Ну, тогда получается, что это не Христос преобразился, а преобразились апостолы.
Да, и да, они его увидели.
И увидели.
Да, конечно, так оно, и так мы исповедуем, что почему мы так сильно это исповедуем, почему на этом настаиваем? Потому что если бы Христос преобразился, это было бы исключительным и искусственным случаем. А если они его увидели, то они увидели истину. А если бы он преобразился, они бы увидели ложь. Потому что он не такой на самом деле. А он, видите, на самом деле такой. Вот почему мы настаиваем именно на этом понимании преображения. Теперь, в истории церкви преображение поэтому имело фундаментальнейший характер. Со времен, даже до времен паломинских споров, преображение всегда играло такой момент, такую роль, как цель, как маяк. Знаете, маяк вот блеснул, и люди на него идут. Для нас очень было важно, как аскетической традиции, что человек по-настоящему выглядит, как Христос преображенный. Если мы его не видим таковым, то мы должны над собой трудиться и работать. Начинается борьба с грехами, страстями, похотями, но была презумпция световидности человека. У нас это очень важный аскетический момент. Если мы, как йоги индийские, скажем, раскрываем в себе потенциалы, это одно. А если мы раскрываем в себе глаза на потенциалы ближнего нашего, это совсем другое. То есть, понимаете, зачастую люди подмечают одни и те же приемы аскетические, там не есть, там спать на камнях, там еще что-то. ходить голиком, да, еще что-нибудь. А мы похожи, да, поститься очень сильно, там и йоги индийские постятся, и аскеты египетские. Но одни хотят увидеть ближнего, как бы всматриваются в него, очищают свои очи, а другие хотят раскрыть себя, что они уверены в том, что они на большее способны, они могут там не есть годами, летать, левитировать, они могут переноситься из тела куда-то в другое место и так далее.
Какой смысл открывать глаза на потенциал ближнего?
Это
может быть и не раскроется никогда.
А вот смотрите, во-первых, смотрите, какой смысл, вопрос этот некорректен, потому что это аксиома. Преображение это аксиома. И поэтому это цель, видеть человека во-вторых, даже если это не брать как аксиому, возьмем как апостериорный тезис, откуда он следует? Следует он оттуда, что апостолы сказали, хорошо нам здесь быть, нам здесь очень хорошо, все отлично, сделаем три кущи, останемся здесь прекрасно. То есть, если человек увидит ближнего светлым, то есть, иначе говоря, сверхвлюбится в него, то ему будет хорошо.
Знаешь, что он влюбится в ложь?
Нет.
Это что может быть?
Так это
ну, этого уж нет.
Но оно будет, потому что все мы движемся к концу света, и все мы движемся к концу собственной земной истории. Когда человек умирает, если он умеет разглядеть в ближнем свет Божий и само блистание души человека, то тогда он спасен. Он может видеть человека как Бог. Если же для него человек все скопище микробов и недостатков, но тогда как он может быть Царством Божьим? Он просто его не увидит. Он не увидит Царство Божие. Нет.
Потенциал не то, что может быть, а может и не быть.
Потенциал
это не потенциал.
Это то, что есть, но не раскрыто. Вот как бутон, почка, зерно. Это все потенциалы.
Ну, может раскрыться, может не раскрыться, может просто как-то высохнуть.
А зависит, раскрыться или не раскрыться, это от нас, а не от него.
Как
это?
Вот так, смотрите, мы смотрим на грешника. Мы смотрим на человека. Вот Иванов смотрит на Петрова. Будет Петров цвести и пахнуть или нет, зависит не от Петрова, а от Иванова, который на него смотрит. Если на него смотреть... Ну смотрите, был Христос, одни его распяли и ругали, говорили, он с ума сошел, он богохульствует, он не почитает субботы, такое-сякое, распяли. Была у них какая-то внутренняя логика, да, внутреннее обоснование, да, внутреннее видение этой ситуации, да. Значит, они распяли, исходя из какой-то правды своей. Другие, то есть апостолы, увидели его во свете. Они увидели его, исходя из собственной очищенности, от своего... мы говорим о том, что они его правильнее увидели. Один и тот же объект, один видит правильно, другой видит неправильно. И мы говорим, каждый ближний – это как Христос. Его главное – увидеть правильно. Тогда он будет сиять. Может быть, будут возле него недостатки его, сложены, как ветхая одежда. Но задача, аскетическая задача такова. Поэтому этот праздник всегда понимался как такое вот, не пронунциация, как это... провозглашение громкое, такое, апофеоз аскетической задачи. Такой вот, мы говорим, вот наша цель, вот оно существо Евангелия. Сейчас, благодаря богословам несчастным, которые все запудрили своими богословствами, то сейчас преображение воспринимается вовсе не как аскетическая задача, а как веселая история, которая произошла со Христом и его апостолом. Вот преобразился, отлично, пошли дальше. И что с того? А что произошло? Вот он им доказал, что почитаешь, что катехизис усовершенствован, доказал им свою божественность, утешил их в будущих своих страданиях, так не доказал он им свою божественность, во-первых, не утешил он их в своих страданиях, во-вторых, и значит, посоветовался с Моисеем и Ильей. Тоже интересный сюжет, что он советовался. Конечно, он собеседовал с Моисеем и Ильей. И здесь вы спрашиваете, а зачем же там присутствовали эти два персонажа? И подтверждает ли их присутствие то, что они были живы на тот момент? Мне. Вдруг кто-то что-то спросит. Вот. Так, если А, или не мне это было?
Да. Есть черный,
зеленый? Не, зеленый, конечно. Говорят, что зеленый чай прибавляет ума. А математики говорят, что умножение на ноль не приводит никакого эффекта. То есть умножение оно не получается. Так, ладно. Моисей и Илья с ним беседующие. Конечно, те, кто читал Ветхий Завет, прекрасно понимают, что они это не случайные праведники. Это они там взяты, это кому уже? А, значит, это не мне. Значит, они взяты не потому, что они праведники, хотя они были праведниками, а потому, что они... А почему, как вы думаете? Вот Моисей и Илья, почему именно они? Почему не Енох и Илья? Это же было бы логичнее, потому что Енох и Илья были унесены с мощами вместе на небо.
Законные пророки.
Вот, совершенно верно. Илья есть самый мессианский пророк. Хотя обычно принято считать Исаию, он самый мессианский пророк. Но Илья, знаете, чем больше мессиан? Тем, что он явится непосредственно перед самым Мессией, непосредственно перед ним. Он будет, Илья придет. И Илья напомнит. Видимо, существовали мощные апокрифы, потому что из 4 книги Царств, где говорится об Илье, мы ничего не узнаем. Ну, переборол он там этих волхвов, ну, там перерезал, поспорил, да. Ну, послал там два отряда, сжег, третий помиловал, дождь им послал. Ну, кормила его там воронка, и Сарепскую он спас вдову. Все это хорошо. Но что, собственно, сделало его эмблемой пришествия Христова, этого нет в 4 книге Царств. Теперь мы говорим, из этого следует, что тот апокриф, на который опирается и Христос, и его собеседники, его окружение, он был гораздо мощнее, чем по своему влиянию, чем 4 книга Царств. Так вот, является Илья как олицетворение чаяния и предвествования всех пророков. И Моисей как законодатель, как тот, кто заведует законом, тот, кто дал закон. Потому что закон и пророки говорят о Мессии. И вот закон в лице Моисея и пророки в лице Ильи пришли, и что они делали? И говорили с ним об исходе его в Иерусалим. Что это означает? Они говорили о том, что ему нужно делать как Мессии. Они беседовали, они благословляли его в этот путь, как бы подтверждали, что путь Мессии лежит через распятие в Иерусалиме. Потому что это была соблазнительная черта Мессии. Даже апостолы долгое время не могли принять этого. Как Мессия должен идти распинаться в Иерусалим, не ходи и так далее, ему говорили. Но именно этот соблазнительный момент выносится туда на фавор, и они говорят об этом. Но что я вам скажу? Конечно, что апостолы ничего не поняли из этого всего. Они не поняли, что Моисей и Илья с ним беседовали. Они-то поняли, они зафиксировали, но они ничего не вынесли как урок. Они не вразумились, они не просветились. Это было просто, вот знаете, такое утешение для Христа. Он порадовался со своими апостолами. Он побыл с ними так, как он есть.
Так получается, что это бессмысленный акт?
Да. Бессмысленно очень многое, если не в категорию смысла не включить любовь. Представьте себе, идет мужик по улице, тратит деньги, покупает какие-то цветы, дарит какой-то женщине, она их ставит в вазу, они идут куда-то дальше. В принципе, все бессмысленно, все богослужение бессмысленно. Надо смотреть не эмпирически, а представьте себе, что Христос, как и говорит 4 Вселенский Собор, это подлинный человек, подлинный Бог и подлинный человек. А подлинному человеку он не только может дарить что-то, но ему что-то надо. Ему надо, чтобы с ним молились, им надо, чтобы с ним были, чтобы с ним кушали, чтобы ему улыбались, чтобы ему оказывали любовь. Помните, он зашел к Симону, фарисею, и говорит, я зашел, а ты мне ноги даже не умыл. Ну, надо ему те ноги умытые. Нет, ему надо, чтобы его встретили как человека, чтобы ему оказали какую-то любовь. И не в том дело, что он болезненно в этом нуждается. Но ему это надо, он человек.
Мне кажется, что он просто образумил этого фарисея. Показал на место его поставил.
Ну, может быть и так. Поймите. Он ставил на место в том смысле, что блудница ему умыла ноги слезами. А этот ему ноги...
Они его создали просто.
Да, а он вообще никак не умыл ноги. То есть такой контраст, это поэтика вообще Евангелия, это предельная вещь. И мы, может быть, когда-нибудь еще раз, я сделаю еще одну попытку прочесть Евангелие поэтически, как мы уже делали, проходя параллелизмы синтетические, антитетические хиазмы. Потом, может быть, еще раз, помните, у нас было две темы аж, про параллелизмы и хиазмы. И в этом смысле очень... Помните это, вот этот интересный параллелизм, который синтетический. Он сядет на осле, молодом осленке под еремно. На ослице молодой осленке под еремно. Так вот, допустим, Десницкий, Аверинцев и Чистяков, все филологи, собственно говоря, они говорят о том, что это, ребята, это синтетический параллелизм. То есть вот эта ослица, она же и есть осленок. То есть она же, это одно и то же, просто все в Ветхом Завете, почти Ветхий Завет дважды написано. Чуть ли не все, что там написано, особенно Псалтырь, вот открываем, собственно, любой псалом, и увидим, что почти все написано по дважды. Почти все, в общем, псалмы, каждая строка, она дублируется, только по-разному. Крапишемя и сопами очищися, а мышемя и паче снега убелюся. Видите, это два раза, это одно и то же. Просто оно по-разному, это так для красоты слога. И вот в пророчестве, у Малахии в пророчестве есть эта игра слов, но глупейшие иконописцы всех времен и народов всегда рисуют осла и рядом, значит, ослицу. Все нормально. Ну, ничего. Раз они не знают, что такое культура правильного прочтения Евангелия, ну что с ней взять? Бывает такое. Но очень многие грамотные иконописцы пишут одного, потому что дело не в ослаке, осленке, и вообще не в исторической подоплеке, а дело в обхождении в Иерусалим. И здесь Иерусалим должен быть совершенно не таким приветливым, каким он рисуется. Иначе, знаете, как икона, «Хождение в Иерусалим». Господь входит на ослице с таким постным лицом, ну как он и есть, с грустным лицом. Но Иерусалим радостный, там дети, люди, все подстилают. Иерусалим должен быть сплошной размазнёй, там нарисованы какие-то уроды, там нарисованы, которые улыбаются, знаете, как в духе Иеронима Босха, который умел... Да, но у него много картин. Он умел изображать даже радующихся, но такие уроды, такие убогие лица. Вот такой был мастер.
Икона этого никогда не будет делать. Икона не там образ Божий в каждом человеке.
Ну, может быть, может быть. Может быть так. На Иуду только ним бы не хватило.
Икона, понимаете, какую-то иллюстрацию, какую-то совершенно, я не знаю, мне слушалось.
Ну, ничего, ничего.
Черный фон там.
Чего в черный фон? Я просто...
Ну, мы черный фон говорили, когда преображение, черный фон, цвета, цветное.
Не на черном фоне, а черно-белая икона, а в центре, вокруг Христа, цветное, как бы цвет...
Ну, это Ваня ваш может нарисовать.
Да.
Икона, извини.
Иконы все играются с цветами, а не раньше времени. Ну, ничего. Это, понимаете, я за то, чтобы можно было... понимать одну и ту же вещь очень по-разному. Даже этот же праздник. И видите, я хочу сказать, что в истории христианства этот праздник уже понимался по-разному. То есть он уже имеет несколько лиц. И если два рыцаря сойдутся и будут спорить, какое из лиц правильное, истинное, подлинное, это не совсем правильно. Может быть, в советское время лицо праздника преображения, как праздника благословения яблок и винограда, оно было более необходимо. Может быть, оно было более правильным в этом смысле. В конце концов, Антоний Сурожский, сочетая эти два праздника, когда-то сказал, что плоды и все фрукты, все, что съестное, это любовь Божия, которая сделалась для нас съедобной. То есть любовь Божия, даруемая нам в ощущениях. Вот такая материальная любовь. Итак, теперь смотрите, что-то касается методы, да, мы прошли, теперь Моисей и Илья. Моисей и Илья – это образы. Этим видением, конечно, не доказывается, что они параллельно существуют в том мире. Хотя мы веруем в то, что это так, но невозможно использовать это видение, как-то я спорил со свидетелями Иеговы, когда был молод и юн. И, значит, говорил им, что это аргумент в пользу того, что Моисей и Илья существуют. Они говорили, а смотрите, что Христос сказал, не рассказывайте никому о видении этом. И все дело в том, что видение, vision, вот на английском, это галлюцинат, это то, чего нет. Но видение на языке византийно древнегреческом и на греческом до сих пор, это то, что ты видел. Но я тогда этого не знал, и, конечно, этот аргумент пропустил. Но тем не менее, то есть не говорите никому о том, что вы видели. Видение – это то, что вы видели, то, что предстало перед вами. Я знал тогда, в 97-м году, я знал это. Это надо посмотреть. Это...
Ну то, что это, вот это, которое это фантом по-гречески. Вот
да,
призрак, вот... который ушел, подумали, что призрак идет по воду.
Ну то фантом, но у них, конечно же, не фантом. Это то, что они видели. Так вот, хорошо. Теперь мы, Моисей и Илья с ним беседовали как олицетворение. Я думаю, что даже что некоторая форма собеседования, сопереживания Христу, она на самом деле это подлинная реальность. То есть Христос, который идет на муки, идет на Голгофу, собирается, как бы, его путь туда следует. Об этом трепещут все ангелы и все небесные человеки. Об этом все небо содрогалось тогда. И естественно, что апостолы увидели не всю картину. Они увидели только двоих собеседников, но в реальности их, наверное, было миллиард, и все они, как бы приникнув, желали быть сопричастниками этого пути. Но путь этот был пройден Христом, конечно, в одиночку. Апостолы разбежались, ангелы разбежались, все, один прошел. Один, потому что так было надо. Хорошо, теперь что касается все-таки немножко истории праздника. Впервые он упоминается в V веке. Ну, вы понимаете, почему в V веке, потому что V век – это начало разработки методичек аскетизма. После Нестория наступил момент, когда аскеты поняли, что неправильность богословствования приведет к неправильности аскетики. Когда Несторий выдвинул тезис о морально-нравственном соединении естества Христе, и поначалу Евагрий Понтийский и Вайдецкий поддержали это все, то даже вот писал Даниил Сысой, что Исаак Сирин тоже поддержал. Вот, есть статья такая Даниила Сысова, Царство ему небесное. И что они считали, что они делают тот же путь, но это совершенно как бы ложно. И тогда для аскетов стал важна библейскость их подвига. И они стали черпать из Библии, из Нового Завета. Заметьте, если ранние аскеты не нуждались в Новом Завете, они читали Псалтырь в основном. И Нового Заветного у них было очень немного. Как бы, всего этого подвига. Новозаветных мотивов в их подвиге был минимум. То после Третьего Вселенского Собора, и тем более уж после Четвертого, все стали понимать, что правильное богословие и правильная аскеза – это рука об руку идущее понятие. И здесь надо обязательно быть проникнутым самыми светлыми, самыми серьезными идеями Нового Завета. И вот преображение – это как бы аскетический момент Нового Завета. Они на молитве, это было во время молитвы, это было наедине, это было, как говорят, ночью. Вот, и поэтому монахи взялись за этот момент и стали популяризировать этот праздник для того, чтобы показать правильный путь подвига Христова. Потом праздник Преображения постепенно стал пониматься более космологически. со времен Юстиниана II, мы видим, что этот праздник вообще вот тогда сочиняется вся богослужебная часть. Вот. И тогда мы видим, что этот праздник понимается уже более космологически, как задача преображения всего мира, как некоторая заданность преображенности на все творение. И до сих пор наши тексты, вот если бы вы о чем-то поговорили, а я бы поискал тексты, очень красиво в Акторихе, то есть в праздничной минее, перемежаются. Я в интернете читал тексты. Они... Что мне сердце делало? Они то аскетические, то такие космологические, то они хвалят Христа как Пантократора, как человека, который преобразит весь мир, как христиан, которые как зерно брошенное, они должны все преобразить. Мы сыны большого преображения, глобального, так сказать, планетного. То говорится об апостолах, и говорится об аскетике, о внутреннем озарении, о внутреннем очищении и так далее. Вот эти две традиции, ранняя и чуть больше поздняя, они соединились. Вот поздняя Византийская империя, это начало второго тысячелетия, она закончила оформление богослужебных текстов преображения, и закончила она на такой высокой ноте, как преображение, как символ христианской задачи христианской церкви, а не задачи христианской индивидуальной аскетики. Вот заметьте разницу, да? То есть или церковь преображает мир, или аскет преображает свою душу, научается видеть Христа. Понятное дело, что есть правота в катехизисе Филарета в том, что преображение имеет и педагогическую задачу. Конечно, это утрирование, безусловно. Можно сказать, что поцелуй матери ребенку имеет педагогическую задачу, мать этим самым научает любить своих детей в дальнейшем. Но это было бы совершенно пошлость, потому что мать целует ребенка просто так, ну, от любви просто. В этом смысле я настаиваю на том, что преображение остается без малейшего такого смысла, как бы, без целесообразности оно остается. Но оно имеет внутренний смысл, как разделенность любви, как некий взаимный экстаз. Теперь, что касается все-таки педагогической задачи, вот я уже хотел про нее сказать и забыл. Ну да ладно, она такая очень далека идущая. А, о том, что Христос являет нам образ всякого человека, а не только самого себя. То есть то, что Христос преобразился, означает, что преобразиться способен и готов каждый. Это мы выводим из слов Христа, что «я творю чудеса, но вы больше из всех сотворите». И скажете «горейте», и будете чудотворцами, и так далее. И по воде будете ходить, все у вас будет так же, как у меня, потому что я такой же, как вы. Да будут они едино, как мы едино. В этом он раскрывает потенцию человека, как равного Христу, как со-Христу. И Симеон Новый Богослов называет своего учителя Симеона Благоговейного Христом. Ну, конечно, он не путает, естественно, Христа, настоящего всего учителя. Но он говорит, что его учитель был полностью Христом. То есть он говорит, что он раскрыл себе этот, ну, он так его хвалит, что раскрыл себе этот потенциал. Так вот, педагогическая все-таки вытяжка из этого праздника в том, что каждый из нас есть Христос на фаворе, каждый из нас Христос на горе преображения.
Сейчас спас на горе, а будет еще убрус, когда перенесение убрус.
Ну вот, я не против этих всех спасов. Просто я хочу сказать, что то, что они приурочены к этим праздникам, это совершенно как бы случайность. Сами праздник урожая, он должен быть обязательно в православной церкви. Мы должны уметь благодарить Бога за дыни, яблоки, обязательно, чтобы не есть, как свиньи, не поднимая головы. Но, как бы, если задать вопрос, какая связь, да никакой, так исторически, да.
А вот почему это различные перенесения, там, икон, вещей, становятся праздником? Ну, перенесли в другое место.
Очень это объяснимо. Дело вот в чем, при перенесении мощей всегда болезненно для тех, от кого переносят. Ведь это у кого-то отняли. Ведь тех, у кого отняли, вовсе не хотели это дарить. И поэтому фундирует праздник для того, чтобы заглушить стоны и плач обиженных людей. Всегда перенесение мощи – это практически выдирание с кровью мощи. Никто за даром мощи не даст. Вон отец Павел, когда ему сказали из Колесного, отдай нам свои чудотворные иконы, он сказал, нет и все. Если было дело в средневековье, к нему бы приехала команда, зондер, команда, забрала бы его мощи, его иконы, и все, и был бы праздник, перенесение мощи, чтобы не слышать вопли колесницы. И все, был бы праздник, перенесение иконы и так далее. Но все это исторически, это не нам судить, вернее, нам судить об этом нужно очень правильно. Так что вот касаемо этого праздника на сегодняшний день, теперь касаясь 20-21 век, после советского периода праздник пребывал, в советский период праздник пребывал исключительно в дарах и приношениях огорода, что я даже поддерживаю, потому что надо было как-то держать его на плаву. Теперь же праздник преображения, он приобретает собственное лицо. Вы можете увидеть очень много проповедей различных священников на этот праздник, которые говорят уже по существу дела, касаются именно и библейской истории, и аскетической, и онтологической сущности этого праздника. То есть существует сейчас налицо восстановление этого праздника, и если бы его отделить потом, может быть, от праздника приношения даров, то он бы совершенно воссиял во всем свете. А то у нас сейчас на иконографии надо было изобразить Христа преображения вокруг арбузы, помидоры, виноград, вот так на по краям. Это было бы более близко к нашему празднику, потому что это было бы преображение Христа перед апостолами и благословение тем самым этих даров. То есть получается так, что у нас соединение два праздника. Но иконография, она стоит на своем. Она традиционна, и поэтому то, что этот праздник каким-то образом зашел на территорию этого праздника преображения, это не отражается никак, потому что я надеюсь, что эти два праздника все-таки когда-то разойдутся по своим
углам. Это был языческий праздник,
надо было как-то уходить
из этого. Ну да. Чтобы народ не отогнать.
Да, благословение плодов аграрных праздников целая куча было. Это еще мы сократили до трех спасов, но очень большое количество было всевозможных мини-благословений, чуть ли не на каждую культуру. Вот почитайте Игорь Кириевский, мифы славянские, славянская мифология. Вот такая книжка на 300 страниц. И там очень хорошо описано быт простых вот крестьян. Приходит такой-то праздник, такой-то праздник. Причем, знаете, как интересно, это уже в христианскую эпоху. На святую такую-то там, на святую Амвросию ходят на поле рассеивать семена и призывать того-то. На святого такого-то, то есть это календарное обозначение, святой такой-то. Но делают они совершенно что-то там другое. Вот. Или как там, на святого Василя делают то-то, то-то. Очень любопытно читать такие вот выдержки, потому что они показывают, переносят нас в дух той эпохи, когда святой это было скорее обозначение даты, нежели обозначение самого пути этого святого человека. Хорошо. А, да, я хотел сказать, да, что сегодня у нас возрождение этого праздника, и надо воспринимать сегодня не как один праздник преображения, это было бы неправильно. Сегодня у нас два праздника. Праздник преображения, собственный, он неповторимый и прекрасный, и праздник урожая. Назовем его так. Вот. Я бы здесь не стал ограничивать, иногда спрашивают, что нужно приносить. У нас же нет другого праздника, на который мы принесем все остальное. Поэтому вы должны приносить все. Ну там кто что? Картошка, помидорка, дыня, арбуз. Плоды, да. У нас нет такого четкого деления сегодня то, завтра другое. Поэтому все приносим.
Яблоки
приносят
яблоки.
Пас медовый, яблоки уже не несут,
занесут
по
камеру.
Макрея, да,
мак.
Под
картофель
надо сделать.
Знаете, для нас картофель гораздо важнее, чем яблоки, а вот картофельного спаса у нас нет. Мы же картошку гораздо больше употребляем. Хлебного спаса нет. Ну да ладно, пусть будет так, как есть, нам здесь. Это не есть какое-то неудобство или ересь или что-то.
Я хочу посвятить или медовый спас.
Ну, спас в данном случае, опять же, я не связываю это слово. Спас, конечно, означает спаситель. Но он же не спасает продукты, он их благословляет. Как бы день спаса.
Так.
Люди нового времени, то есть протестанты, это эпоха нового времени, это технический параметр, 17 век и дальше. Они приурачивали пост к личности, ну, к личности заболевшего, к личности пастора, к личности идеи, какой-то идеи, потому что они перестали чувствовать календарь как аграрный цикл, как жизненный цикл. Во-первых, протестантизм зарождается в городах среди интеллигенции и ученых. Во-вторых, он распространяется только в самых таких бюргерских, самых зажиточных провинциях тогда благоденствующей и цветущей Европы. Это очень важно, потому что протестантизм оказался глух к календарю. Сегодня православные тоже глухи к календарю. Но что значит не быть глухим к календарю? Это значит жить циклично, циклами. Умирает солнце, воскресает солнце, умирает зима, воскресает зима, встречаем зиму, провожаем зиму, лето, осень, весна, все эти циклы, и человек должен чувствовать цикличность времени и свою зависимость от него. И поэтому посты для православного человека – это какие-то вехи, целые вехи, не случайно их получилось четыре, потому что четыре сезона в году и четыре поста. Сколько бы греки ни говорили о том, что пост у нас один и других быть не может, а потом некоторые стали говорить, постов у нас два. Природа земного человека, такого аграрного человека, требует четыре поста, потому что у нас четыре сезона. Причем здесь Евангелие?
Осенью нет постов.
Ну и что?
Летом два.
Ну и что? У нас все должно быть четверично и синхронично. Все должно быть вот так. Теперь смотрите. И протестантизм не понимает, почему я должен поститься от того, что настал какой-то день. А у нас люди как бы наоборот воспринимают это. Ну как же, мы же ведь мы зависим от календаря, мы календарные, мы движемся, как эти амебы, вот по календарю. Мы сами часть календаря.
Церковного календаря.
Нет,
да.
Аграрного календаря.
Нет.
Ну,
да
смотрите,
нет.
У нас посты.
Ну, не сам квадрик, который связан с сапогом.
Недавно в 10 томах на сайте Богослов.ру в 10 томах выпущены деяния собора в 1917-18 годов в PDF-формате. То есть можно читать все доклады, и прямо там я ткнул, почитал, как там оно. Председатель такой-то сказал, братья, дайте ему договорить. Вы знаете, как в Думе такое. И там тот продолжил, и дальше начинается прямая речь, там, как доклад один, доклад, да, стенограмма, деяние, называется деяние, это вот деяния такие, на по сайте Богослов.ру. Так вот, это я к тому, что мне самому трудно объяснить, как надо чувствовать календарь. Но я вижу, что люди жили именно какими-то аграрными вещами, то есть начало холодов их интересовало, начало дождей, полет птиц, урожайность, неурожайность, дождливость, недождливость.
Это сельских жителей интересовало.
Ну, сельских, тогда было. Большинство было.
В России было 90%.
Да, да, да.
Больше много верующих.
Ну, что такое с климатом происходит, потому что всем уже наблевать на календарь.
Теперь смотрите, вот, они вот жили...
Показывает. Пожалуйста, хотите так?
Да, ну, они чувствовали календарь. Теперь смотрите, мы празднуем, мы назначаем Успенский пост вовсе не из-за Успения. Нигде в течение Успенского поста ни слова в литургически не сказано о посте. Не сказано, вот мы постимся в эти дни, и в день Успения нигде ни слова о бывшем посте не сказано, там, скончевавшие дни поста, допустим, как это сказано в 40-дневном. То есть в этом смысле это литургическая контрабанда. То, что мы навязали на Успение пост, нигде не отражено до сих пор. Вообще никак.
То есть, а почему навязали?
А вот почему. Потому что мы аграрные люди, у нас должен быть здесь пост. Причем с Успением? Не было бы Успения, был бы просто пост, заканчивающийся там днем преображения или днем других. Аграрное сознание требует, чтобы все было четверично, чтобы все было гармонично. У нас должно быть четыре поста.
Нет, но ну, есть все-таки история возникновения этого поста.
Я
думаю, что это был аргументом...
Не, аргументация всегда фальшивит. Мы с вами где говорили? Это она в нотабене. Аргументация это всегда ложь. Надо очень трудно понять, почему человек это начал делать. Нужно по-хорошему выяснить, что его, что им мотивирует. Почему так? Почему соседи этого не начали, а мы начали?
Ну, когда церковь же сказала, что будем просить-то. А люди как послушали, просто делают все.
Правильно, но церковь...
Она не сказала, что он не простил.
А церковь нет. У нас церковь не сказала этого авторитарно. У нас не было постановления об этом.
Ну, а сейчас есть?
И сейчас нету постановления об этом. Все это очень контрабандно проводится, но дело не в этом. Я не хочу это порицать. Я хочу выяснить корень всего этого. Корень в чувстве, что здесь должен быть тоже какой-то пост. Вот здесь должен быть пост. От чего он должен быть? Да потому что у нас 4 сезона в году, потому что мы должны тут поститься. Помните, у нас понедельничали. Вот есть среда и пятница, а есть очень многие люди понедельничали и подтверждали это, что понедельник, знаете ли, бесплотных сил.
Монахи.
Да. Не, многие даже миряне. Вот вы наберите
слово. Ну, это традиции
монахов.
Так это с чем связано?
А нет, я вам скажу, с чем это связано. С тем, что никто полностью не ощущали, что среда – это день предательства Иисуса, пятница – это день распятия Иисуса. Никого это не волнует. Важна ритмичность. И здесь понедельник напрашивается самим собой. Пост, не пост. Вот так мы идем нормально. А как это понедельник не постится? Понедельник просится в пост. Потому что мы в среду постимся не потому, что Христа предали. Мы вообще об этом ничего не знаем.
Как не знаем? Но церковь об этом говорит.
Да, но люди об этом до сих пор не знают.
Все знают, что более-менее интересуются церковными
ритмами. Ну, пока служение ничего не говорит.
Ну, допустим, скажите, кто знает, честно говоря, не надо говорить, что явилось поворотным моментом в решении Иуды предать Христа? Вот после чего он предал? Что он его? Разбил ему чашку, наступил на ногу. Что явилось в поворот? Не знаете? А вы говорите, что мы в среду постимся, воспоминая предательство Христа. Ну, извините меня, как? Что вы там вспоминаете? Как его брали с оружием и дрекольми? Или 30 серебряников, которые он...
Как там факт предательства.
Вот. Ну да ладно.
Но это грустный день, это печальный день для всех христиан. Когда Христа предали, скажешь, это логично очень. Почему?
Это не печальный день для всех христиан.
Не было спасения, да?
Поймите, ритмика существует. А вот вам, смотрите,
это привязано,
у иудеев говорят, что в четверг
я не ощущаю.
И во вторник, да, когда у них там посты, у иудеев тоже есть. Есть ритмика жизни, совершенно не связанная, и тут совершенно нет никакой привязки к Евангелию. То, что там среду и пятницу, то одно событие, третье событие. У нас литургически не существует среды и пятницы. Литургически. Те, кто так благочестиво вспоминает, они хоть знают, что не существует службы среды и службы пятницы. Существует все, как она называется, вседневная служба, где понедельник, вторник, среда, четверг, пятница не отличаются ни на слово. Существует субботняя. И воскресная. Все. Как же можно отличать среду и пятницу, если церковь никогда их не отличала?
Батюшка, если так взять, вот скажем, неделя, это как модель вообще всего цикла. Если есть воскресенье Христа, то должна быть и среда, и пятница. То есть это тот цикл, христологический цикл. И вполне на это вписывается.
Только он не христологический, а аграрный.
Только в пятницу воспоминание Христа или... Как это называется? Не тропарь, а...
Это начало.
Канон. Не, канон. Пятничный это канон Христу. А в среду канон просто Богородица, там, Одигитри. То есть вообще не предать вообще ничего.
Это и есть такое. То есть оно... Нет, я не хочу сказать, что это неправильно посвятить среду пятницу. Это правильно. Но мотив здесь ритмизация духовной жизни. Отсюда у нас рос понедельник, отсюда у нас сохранение среды и пятницы, отсюда у нас пост, заметьте, те, кто говорят, а мы ценим духовность в постах. Нет в постах духовности, в постах есть только ритм. Смотрите, у нас этот пост начался когда? В субботу. Как может пост начаться в субботу и воскресенье? Ничего подобного.
Пятница была просто.
Пятница была просто.
Да, да, да.
А пост начался.
Не считался пост.
Пост начался в субботу. Это каким надо быть духовным человеком, чтобы позволить себе вопреки прямому постановлению и не одного собора, а целого ряда соборов, кому надо, я могу привести ссылки, у меня дома есть подобные, что нельзя поститься в субботу, нельзя поститься ни в одно воскресенье в году, нельзя. Но нет, мы начинаем пост, потому что мы, нам все равно Христос, Евангелие, Богородица, все отдыхают, нам нужен пост.
Выдержите.
Нам нужен, не выдержать, нам нужен пост, потому что нам нужна здесь ритмика, иначе мы провалимся. Люди календарного типа, они не могут поменять календарь, потому что они провалятся. Люди календарного типа это наши предки, это те, кто жили тем, что наступает весна, радость, урожай, лето. Они очень чувствовали все эти перемены. Чувствовали каждый месяц, давали ему имена, персонализировали его, каким-то образом овеивали все эти дела мифами и сказаниями языческими, неважно. Важно то, что пост необходим вовсе не ради Христа. Потому что если бы ради Христа мы бы ценили и субботу, и воскресенье, и начали бы пост позже. Но пост наступает с математически календарной неизбежностью, как каток. Его не волнует ни Христос, ни воскресенье, ни Евангелие. Его интересует его момент наступления. Он должен быть, и он наступает, как осень или зима. Вот к чему он привязан. А не к Христу.
Он привязан к празднику, отрезок времени, допустим, две недели, который заканчивается на праздник воскресенья. И
да,
отматывая назад, независимо какой это день, четверг или суббота, или воскресенье, он начинается именно в этот день, потому что две недели он должен длиться. И заканчивается на праздник, а не после праздника.
Да ничего он не должен. Вот и дело.
В том-то и дело, что он вообще не должен быть. И
нет,
от того, что
это исторически сложилось.
Он исторически правильно, оно сложилось. Но я не против. Оно так должно быть. Но мы должны понимать, что, кто здесь диктует что. Кто диктует это правило. Кто придумал, что оно должно быть.
Да, кто придумал?
Придумало календарное неосознание. Им надо, чтобы оно здесь было. Иначе здесь будет дырка в году.
Получается, церковь пошла на поводу, что же?
Но, а церковь не пошла на поводу. Церковь что такое? Церковь это люди. Они хотят, чтобы здесь был пост. Они хотят как-то церковообразить свою жизнь, свой годичный цикл. Они бы могли посвятить этот пост чему-нибудь другому. Но лучше, чтобы это было посвящено формально, посвящено Богородице. Хотя греки на это не пошли, а у нас богослужения греческие, и предубеждение, что русские ничего написать не могут. Поэтому, если бы русские написали богослужение, у нас было бы в Успенский пост как литургически выверенная часть. У нас бы писалось, что попастимся ради Пречистой Богородицы, как она там постилась, как она не вкушала, избегала страстей, избежим и мы. Она не поддавалась на искушение, и мы не поддадимся. Она была во плоти, аки бесплотна, и мы побудем немножко, меньше плотски побудем, что мало текстов прекрасных. Есть тексты, но этого нет. И я хочу, чтобы мы понимали, что не все, что борода растет, допустим, у священника, и это есть его церковно-сознательный акт. Это потому, что он просто мужик. Вот и все. Не все, что растет на теле церкви, плохо, но не все, что растет на теле церкви, это церковно. Есть вещи совершенно не церковные, как это. Но оно совершенно хорошее. Почему обязательно быть идеологами, как парторги, которые что не из 27-го постановления ЦК КПСС, то значит плохо.
Но если мы выпали из этого аграрного цикла, значит,
да,
получается, что мы и этот пост для нас бессмысленный, мы не должны поститься. Так же по логике.
По логике так. По логике мы должны перейти на протестантские посты, кроме Великого. А почему? Великий пост для нас остается очень цельным постом. Там каждый понедельник, вторник, среда, там каждый день проникнут идеей поста и евангельским, и пассии, страдания Христова, все это прекрасно. Воспоминается, он выдержан, как старое вино, Великий пост. Остальные посты, надо бы, кстати, постановление 1918 года отменяет все три поста, оставляет только... только
великий.
Это 65-е апостольское правило. Нет, это апостольское правило, кого это интересует. Это не обновленцы, это собор, который мы все признаем. Собор, который восстановил патриаршество.
Собор
1917-18 года.
И он отменил посты, да?
Он отменил три поста.
Но
у нас же собор не является Папой Римским. Нам нужна еще рецепция. То есть, смотрите, у нас собор постановляет, допустим, все храмы должны быть зелеными. Но еще храмы должны быть зелеными, и тогда решение собора принимается. Такая хитрая идея. Понимаете? Меня вообще слушает вся Вселенная, только в том случае, когда они это делают. А так вообще, я говорю это равноангельские слова, равнобожие. Все должны слушаться в том случае, когда они это делают. А когда это они не делают, значит, я говорю неправильно. Вот собор говорит 2×2=15. Это правильно, если все скажут да. То есть рецепция нужна. А так как рецепция была невозможна, там всех стали, ну вы знаете, да. После 18 года какая там рецепция. Но сейчас пытаются это популяризировать этот собор и его материалы для того, чтобы сейчас собираются как бы дублировать ту же самую работу, сделать все то же самое. Ну немножко повторить все то же самое. Хорошо. Это все у нас замечательно.
Наверное, из-за того, что глупость вроде не приживется, даже если там умный, да?
Да, может быть и так, да. Даже не глупость, а инородность. Ну, нельзя да. На народ насаживать и сказать, ты Аристотеля читал, всем приказываю читать Аристотеля, потому что он правилен в такой-то главе. Даже если он правилен, почему надо, чтобы люди его читали? Это неправильно. Вот видите, иногда правильные решения для... одних не является неправильным для большинства. Поэтому то, что посты должны быть приурочены к личности или к событию, ну, допустим, жара, да, было бы очень красиво, если патриарх сказал бы, братья, горит Москва, торфяные там поля, Украина, Киев подгорают, нам всем жарко, кондиционеры не выдержат, давайте пост закатим, трех-двухнедельный, мощный. А на Успение мы там разговимся, будем просить Бога о том, чтобы Он потушил наши страсти, потушил пожары из-за наших грехов, как сказала Ксюша, все из-за наших грехов. Все. И мы объявляем это по всем приходам и постимся. Что, не будем поститься?
Вот
будем.
Вот так было бы правильно.
Зато это было бы как-то по-человечески. Но если бы это было раньше, в народе, тогда народ бы сказал, фу, ну что, кто-то там горит, это как бы ваши проблемы, мы тут каждый день горим, у нас свои проблемы. Раньше народ был одной стороной бесчувственный, они не были гуманистами, как верно замечает Всеволод, как его это?
Чаплин.
Чаплин. А с другой стороны, они были очень близки к природе и чувствовали цикличность года. А мы этого сейчас не чувствуем. Зато мы гуманисты. Мы чувствуем, что если ЮАР дети не доедают, давайте попастимся, передадим им наши груши. Мы их не будем есть, а мы их передадим.